Программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Добрый день. У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. И вот тема нашей программы. Депутаты Госдумы в рамках ответа на акт Магнитского, так называемого закона Димы Яковлева, хотят запретить возглавлять НКО людям с двойным гражданством. Уголовные дела Алексея Навального. Встреча президентов России и Украины внезапно отменена. Годовщина смерти первого президента Чехии Вацлава Гавела. Годовщина трагедии на платформе «Кольская». Эти и другие темы, а также новости культуры – все это в программе «Время свободы» в этот час. Комитет Государственной Думы по конституционному законодательству и госстроительству одобрил поправки «Единой России» к законопроекту, разработанному в ответ на принятый в США акт Магнитского. Эти поправки, в частности, подразумевают запрет гражданам, имеющим американское гражданство, возглавлять любые некоммерческие организации на территории России или быть их членами. За нарушение этого запрета организацию предлагается ликвидировать, а на ее средства и имущество наложить арест. О том, что думают об этой инициативе парламентариев российские правозащитники, расскажет моя коллега Светлана Павлова.
По мнению главы московской хельсинкской группы Людмилы Алексеевой, поправки в так называемый антимагнитский закон, или как его еще называют закон имени Димы Яковлева, направлены лично против нее, как единственного в стране руководителя некоммерческой организации с двойным американским и российским гражданством.
Если тот закон называется закон имени Магнитского, то эту поправку можно было бы назвать поправкой имени Людмилы Алексеевой, потому что я не знаю других руководителей правозащитных организаций, у которых было бы двойное гражданство. Это специально меня счастливили. Эта поправка касается лично меня и никого больше. Даже членам НКО запрещается быть людям, причем не с двойным гражданством, а с американским гражданством. Если, предположим, это двойное гражданство с другим государством, пожалуйста. Я надеюсь, что все-таки найдутся грамотные юристы в нашей безумной Думе, которые объяснят этим молодым энтузиастам Думы, что все-таки это совершенно антиконституционные вещи, принять это нельзя, потому что если будет принята эта поправка, первое, что я сделаю, это я подам в Конституционный суд. Есть конституционное право объединяться в организации, и в Конституции ничего не сказано, что человеку, который кроме российского гражданства имеет еще какой-то, он почему-то должен быть поражен в правах.
По мнению Людмилы Алексеевой, выступая с подобными инициативами, российские чиновники мстят не американцам, принявшим акт Магнитского, а собственным гражданам.
Вот эта молодая поросль думская, которые стали авторами всех этих законов, там о митингах, об НКО и так далее, они понимают, что они кандидаты в этот список. Вот они злобствуют и принимают всякие совершенно безумные какие-то решения, как они, ну я не знаю, отомстят, что ли, за закон Магнитского. Но закон Магнитского приняли американцы, а они-то мстят ведь не американцам, а российским гражданам. Преследование правозащитников – это удар по интересам всего общества, потому что правозащитники защищают граждан от государства и его чиновников, если те нарушают их права.
Говорила Людмила Алексеева. По данным газеты «Коммерсант», американское гражданство есть также у руководительницы российского филиала Human Rights Watch Татьяны Лакшиной. Однако в организации пока не готовы сказать о том, как возможное принятие антимагнитского закона скажется на работе представительства Human Rights Watch в России. Замдиректора отдела Европы и Центральной Азии этой организации Рэйчел Денбер считает законопроект и поправки «Единой России» неадекватным ответом на принятие в США акта Магнитского. Мне кажется это странным, потому что если рассмотреть эти поправки, этот закон, кажется, что авторы пытаются, по их представлениям, уколоть США как можно больнее. Законопроект затрагивает те аспекты, по поводу которых, по мнению российских парламентариев, США беспокоятся больше всего – усыновление детей и поддержка гражданского общества. Но это очень странный ответ, потому что акт Магнитского подразумевает санкции, которые направлены не на всех подряд и даже не на тех чиновников, которые нарушают права человека в самом общем смысле. Эти санкции направлены на людей, которые совершают серьезные нарушения прав человека, и в особенности на тех, кто предположительно причастен причастен к смерти и пыткам тех, кто сообщает о недостатках или злоупотреблениях в деятельности властей. Очень сложно понять, почему российские власти отреагировали на закон Магнитского именно таким образом. Они пытаются побольнее колоть США, но получается, что больнее всего власти России задели санкции против людей, которые убивают и пытают гражданских активистов. Сказала замдиректора отдела Европы и Центральной Азии Human Rights Watch Рэйчел Денбер. Российские правозащитники тем временем намерены составлять новые списки чиновников, причастных к нарушениям прав человека в России. Этим будет заниматься Независимый совет по правам человека, сокращенно НСПЧ, о создании которого было объявлено в понедельник вечером. Помимо Людмилы Алексеевой, в НСПЧ входит около 20 правозащитников. О задачах совета в интервью «Радио Свобода» рассказала журналистка и правозащитница Зоя Светова.
Спрашивают, зачем еще один совет по правам человека, если есть совет по правам человека при президенте России. Так вот, я считаю, что все-таки этот совет, который создали мы, он отличается от Федотовского совета, потому что наш совет абсолютно независим. Мы не будем давать советы президенту, как делает этот совет по правам человека при президенте. А мы будем заниматься защитой прав человека и теми делами резонансными, или с делами людей простых, которые попали в жернова российского правосудия, но мы будем отчитываться только сами перед собой, да, и перед обществом, а не перед президентом. Среди дел, которые мы себе наметили вот в ближайшее время, это новый доклад о деле Магнитского. У нас будут в ближайшее время новые материалы по делу, по развитию дела Магнитского, и мы будем об этом писать и этим заниматься. Кроме того, в наших планах составление новых списков, таких подобных списку Магнитского. Речь идет о списке чиновников, судей, прокуроров, сотрудников правоохранительной системы, которые причастны к неправосудным преследованиям или осуждениям людей, как по резонансным преступлениям, так и людей простых, да, не таких известных.
По словам Зои Световой, в будущем после соответствующей юридической оценки эти списки будут отправляться в Конгресс США или в Европейскую комиссию по правам человека. В ближайшей перспективе НСПЧ намерен совместно с Координационным советом оппозиции и другими правозащитными организациями заняться независимым расследованием дела 6 мая о беспорядках на Болотной площади в Москве. По словам Зои Световой, возможное принятие антимагнитского закона не сможет повлиять на работу независимого совета.
НСПЧ – это организация, которая не получает никаких грантов. Она вообще не нуждается в финансировании. Потому что все члены НСПЧ, которые сейчас там около 20 человек, мы не получаем никакую ни зарплату, никаких вознаграждений. То есть нам деньги-то не нужны. А, значит, это НСПЧ, он создан под эгидой фонда Виктора Бондаренко «Россия для всех». Этот фонд зарегистрирован, да, а НСПЧ, насколько я понимаю, он не будет зарегистрирован как неправительственная организация, то есть никаких денег он ни от кого получать не будет, поэтому здесь нет вопроса о том, что мы должны регистрироваться, как, например, как иностранный агент, понимаете, мы будем существовать на частные пожертвования, мы надеемся, что те экспертизы юридические, которые нам будут, про которые мы будем просить проводить, это будут проводиться на добровольной основе, как это часто делается, но так же, как, например, члены Советы по правам человека при президенте России, они же тоже не получают никаких денег. И они тоже работают добровольно. То есть люди, которые там собрались, это люди с правозащитным темпераментом, люди с гражданским темпераментом, люди, которые понимают эту работу как свое служение обществу. Поэтому такого вот вопроса, что кто-то на нас может надавить, здесь не стоит.
Говорила правозащитница Зоя Светова. Второе чтение законопроекта, который Россия принимает в ответ на акт Магнитского, запланировано на среду. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Следственный комитет России намерен проверить, причастен ли председатель Координационного совета оппозиции, блогер Алексей Навальный, к делу о продаже по заниженной цене спиртоводочного завода в Кировской области. Сегодня следователи возбудили уголовное дело против бывшего чиновника региона Константина Арзамасцева. Его обвиняют в превышении должностных полномочий при продаже госимущества. Сам Алексей Навальный заявляет, что не имеет отношения к этому делу. К тому времени, когда завод продали, из Кировской области он уже уехал. С подробностями наш корреспондент Наталья Джанпаладова.
Бывшего директора Департамента государственной собственности Кировской области Константина Арзамасцева следователи подозревают в продаже по заниженной цене Уржумского спиртоводочного завода осенью 2010 года. Этот факт следователи обнаружили, расследуя другое уголовное дело о растрате имущества компании «Кировлес», которое было возбуждено в отношении Алексея Навального. Вот что говорит официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
Следствием установлено, что осенью 2010 года Арзамасцев, явно превышая свои должностные полномочия, подписал распоряжение о приватизации находящейся в областной собственности 25,5% акций Уржумского спиртоводочного завода путем их продажи на аукционе по существенно заниженной начальной цене в 95 370 000 рублей. При этом чиновник знал, что в действительности спиртоводочное предприятие является одним из самых успешных и прибыльных не только в Кировской области, но и в целом в России. Ну а реальная рыночная стоимость государственного пакета акций завода составляет не менее 197 миллионов рублей. То есть на 100 с лишним миллионов рублей больше объявленной цены. Несмотря на все это, Арзамасцев, действуя от лица Кировской области, заключил с победителем конкурса по продаже завода кировским предпринимателям договор купли-продажи акций спиртоводочного завода по установленной в результате аукциона стоимости в размере 98 миллионов 370 тысяч рублей.
В результате, по словам Владимира Маркина, областной бюджет недополучил более 98 миллионов рублей. В связи с этим следователи проверят, причастны ли к продаже спиртзавода руководители региона, в том числе и занимавший пост советника губернатора Кировской области Алексей Навальный, говорит Владимир Маркин.
В рамках расследования уголовного дела следствие намерено проверить на причастность к совершению указанного преступления и иных должностных лиц вне зависимости от их ранга, вплоть до руководства области, а также и бывшего советника губернатора Кировской области Алексея Навального, который, по данным следствия, наряду с другими лицами пытался войти в состав совета директоров Уржумского спиртоводочного завода.
В правительстве Кировской области новость о том, что возбуждено уголовное дело о продаже Уржумского спиртзавода, восприняли с удивлением, сообщает агентство «Интерфакс». По словам главы департамента внутренней информационной политики Кировской области Бориса Веснина, прокуратура летом этого года проводила проверку и нарушений при продаже спиртзавода не обнаружила. Сам Алексей Навальный в интервью «Интерфаксу» заявил, что к приватизации спиртзавода не имеет отношения, а Следственный комитет, цитата, «придерживается стратегии «Ни дня без нового дела». Пресс-секретарь Алексея Навального Анна Ведута в интервью «Радио Свобода» пояснила позицию оппозиционера.
Очевидно, что все дела, которые заводит Следственный комитет против Алексея Навального, они сфабрикованы. Но вот это дело вообще представляет собой какой-то апофеоз абсурда по причине того, что те события, которые описывает Следственный комитет, произошли уже спустя приличное время, более полугода после того, как Алексей уехал из Кировской области. И вообще никоим образом уже не имел к этому отношения. В тот момент он уже учился в Йеле. Что касается дел приватизации, он вообще никогда не касался этих вопросов, это никогда не входило в его компетенцию. Но однажды, в 2009 году, план приватизации создался этот завод. Во многом благодаря Алексею как раз-таки приватизация тогда не произошла. Об этом очень широко писали кировские СМИ. По причине того, что просто этот завод был первым налогоплательщиком в области. Не было причин для того, чтобы его приватизировать. И все знают, что как раз во многом благодаря Алексею и не произошло тогда эта приватизация. А потом, когда она уже все-таки произошла, Алексея уже и в помине не было в Кировской области.
В отношении Алексея Навального уже возбуждены два уголовных дела. Летом этого года ему предъявили обвинение по так называемому делу Кировлеса. По версии следователей, в 2009 году Навальный, будучи советником губернатора Кировской области, убедил компанию Кировлес принять невыгодные решения, и в результате предприятие понесло убытки на сумму около 16 миллионов рублей. 14 декабря против Алексея Навального, а также против его брата Олега, возбудили новое уголовное дело. По версии следователей, братья Навальные мошенническим образом похитили у неназванной торговой компании более 55 миллионов рублей. Анна Ведута рассказывает, что появление второго уголовного дела непосредственно перед оппозиционной акцией 15 декабря Алексей Навальный воспринял как попытку политического давления.
Совершенно очевидно, что то, что произошло в пятницу, это был шантаж для того, чтобы Алексей не выходил 15 числа на Лубянку и не призывал никого выходить. Ну, конечно, это крайне неприятно, то, что это происходит с его близкими, и, очевидно, это не может быть нормой по понятным причинам, но его семья его поддерживает, и, естественно, таким образом его решение, как мы знаем, не поменялось. Он вышел 15 декабря на Лубянку, и его мама тоже вышла на Лубянку после всех этих событий. Очевидно, что это, да, способ политического давления на него.
В том, что уголовное преследование Алексея Навального политически мотивировано, не сомневается и политолог Михаил Тульский.
Конечно, в некотором смысле возрождение традиции времен Ежова. Был бы человек, а статья найдется. Мы видим, как с Развожаевым поступают. Сначала пытаются обвинить в организации массовых беспорядков, потом пытаются возобновить дело 15-летней давности, которое необоснованно и уже тогда было закрыто. Когда понятно, что то дело смехотворное и срок давности уже прошел, то как бы придумывают новое дело о том, что он якобы незаконно пересек границу России и Украины. Такая же ситуация примерно и с Навальным. Возбуждают то одно дело по лесу, второе дело по каким-то почтовым услугам, якобы там завышенная стоимость. Ну, весь бизнес таким образом работает. И особенно около государственной структуры, типа Почты России, стараются подороже купить какие-то услуги частных компаний, ну а разницу там где-то кто-то делит. Это общая практика почти всех бизнес-структур России. За это возбуждать уголовное дело, это просто смешно. Но теперь видели, вот поняли, что те два дела у Навального смехотворные, пытаются возбудить третье дело. Смысл в том, чтобы любой ценой, по любому делу, по любой статье хоть как-то осудить данного гражданина, который по политическим мотивам преследуется власть. Так как власть не хочет признавать, что он преследовал по политическим мотивам, она пытается найти на этого политически неугодного гражданина хоть какую-то уголовную статью. Тоже первое дело Навального постоянно закрывалось, потому что оно само по себе абсурдное. Тем не менее, из-за того, что есть желание любой ценой человека осудить, то какое-нибудь дело они попытаются довести до суда.
Это было мнение политолога Михаила Тульского. Сам Алексей Навальный сейчас находится под подпиской о невыезде. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Рабочий визит президента Украины Виктора Януковича в Россию неожиданно перенесен. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины. Цитата: «Темами встречи президентов Украины и России определены актуальные вопросы украинско-российского сотрудничества, прежде всего в энергетической и торгово-экономической сферах, в частности, отработка взаимоприемлемого механизма взаимодействия Украины с таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана», сказано в сообщении. Для успешной реализации настоящих договоренностей необходимы дополнительные консультации на экспертном уровне. Новая дата встречи пока неизвестна. О том, могут ли стороны и почему стороны не могут договориться, расскажет наш корреспондент Владимир Вахненко.
По итогам переговоров президентов Владимира Путина и Виктора Януковича может быть объявлено о начале процедуры присоединения Украины к таможенному союзу и о снижении для нее почти в два раза цены на российское голубое топливо. При этом, как утверждает пресса, в Кремле хотели бы заключить юридически обязывающий документ, а украинская сторона настаивает на его декларативном характере. Украина находится на пороге экономического кризиса, и это вынуждает власти искать компромиссы с Москвой. Разворот в сторону таможенного союза, вероятно, будет означать сворачивание курса на евроинтеграцию. В ответ на такое развитие событий украинская оппозиция обещает реагировать очень жестко.
Президент Янукович не имеет жодних конституционных полномочий.
Президент Янукович не имеет никаких конституционных полномочий для подписания акта о присоединении Украины к таможенному союзу. И если он это сделает в Москве, то будет одна из самых жестких реакций оппозиции. Заявил один из лидеров фракции «Батьковщина» в Верховной Раде Арсений Яценюк. А националисты в случае подписания Януковичем в России документов, предусматривающих вхождение Украины в некий надгосударственный орган, пригрозили акциями протеста, которые по своей масштабности и интенсивности сделают невозможной работу нынешней украинской власти. Снять возникшее напряжение накануне попытался премьер-министр Николай Азаров. В интервью телеканалу «1+1» он подчеркнул, что Украина будет сотрудничать с таможенным союзом, не отказываясь от заключения соглашения об ассоциации с ЕС.
Это отвечает нашим национальным интересам. Движение в сторону таможенного союза. Это крупнейший наш торговый партнер. И эта реальность диктует нам необходимость находить консенсус. И если это необходимо, то присоединяться к отдельным договорам. Есть серьезные исследования. Этот анализ, который лежит у меня на столе, говорит о том, что нам необходимо взаимодействие со странами таможенного союза. Я хочу подчеркнуть, что в равной степени нам необходимо взаимодействие с другим таможенным образованием, каким является Европейский союз.
Официальный Киев ранее настаивал на том, что евроинтеграция и членство в таможенном союзе несовместимы. Однако на недавнем саммите СНГ в Ашхабаде Виктор Янукович допустил частичное присоединение Украины к объединению России, Белоруссии и Казахстана. Слово руководителю Центра прикладных политических исследований Пента, политологу Владимиру Фисенко.
Янукович говорит о присоединении к части правил таможенного союза. То есть это некая иная формула, той формулы, которая раньше предлагалась, 3+1. А вот что значит конкретно к части правил, вот сказать сложно. Можно предположить, что россияне согласились на более гибкий вариант. То есть, например, на то, что Украина начнет присоединяться к таможенному союзу постепенно. То есть, если раньше они требовали, вы решаете или-или. Или продолжаете двигаться в сторону Европейского союза, или вступаете в таможенный союз. Теперь, может быть, они согласились на более гибкий вариант. Поэтому вот Янукович заговорил о присоединении к части правил. Действительно, может быть, вот вариант начала процедуры. А как быстро, в каком объеме мы будем присоединяться к таможенному союзу, это, конечно же, будет вопрос времени и дальнейшей договоренности. При этом может действительно на определенный период сохраняться вариант движения и в сторону Европы, и в то же время поиск компромисса в отношении с таможенным союзом. По большому счету, ассоциированное партнерство возможно и с Европейским союзом, и с таможенным союзом. Но главная проблема – поиск непротиворечивого формата взаимодействия. Мы не можем быть в двух таможенных союзах одновременно. Две зоны свободной торговли – да, она невозможна, если мы присоединяемся в полном объеме к таможенному союзу и договариваемся о партнерстве в таких формах, которые не противоречат зоне свободной торговли плюс с Евросоюзом, ну тогда это был бы самый оптимальный вариант для нас. Но вот удастся его реализовать или нет, это вопрос открытый. Но то, что с высокой степенью вероятности стартует процесс сближения с таможенным союзом, я думаю, что это можно прогнозировать.
Вчера стало известно, что очередной саммит Украина-ЕС, дата которого долгое время оставалась неопределенной, состоится 25 февраля 2013 года. Владимир Фисенко продолжает.
Позиция Евросоюза уже стала более гибкой. Если вначале речь шла в очень жесткой, почти ультимативной форме о освобождении Тимошенко и Луценко, сейчас уже это не первое и не главное требование. На первое место вышли такие позиции, как реформирование избирательного законодательства, в частности, принятие нового избирательного кодекса, судебная реформа. А тема Тимошенко и Луценко звучит в контексте исполнения решений Европейского суда по правам человека. То есть здесь есть корректировка, такая более гибкая позиция европейцев. Поэтому я думаю, что вопрос подписания нового соглашения с Евросоюзом открыт. Другое дело, когда это произойдет. Но, естественно, вот переговоры с Россией, с таможенным союзом, они могут существенно скорректировать повестку дня в отношениях между Украиной и Евросоюзом. И действительно, либо может быть со стороны Евросоюза игра на опережение, либо вопрос о подписании нового соглашения с Украиной вообще будет снят с повестки дня. Вот два таких варианта. Речь идет уже не о шантаже, а о практическом политическом выборе, и от этого выбора будет зависеть будущее нашей европейской интеграции.
Убежден украинский политолог Владимир Фисенко. Разменной монетой на встрече двух президентов может стать не только евроинтеграция, но и украинская газотранспортная система. Россия по-прежнему хотела бы получить контроль над ГТС, несмотря на то, что она строит газопроводы в обход Украины, констатирует эксперт по газовым вопросам Валентин Землянский.
Можно рассматривать и Северный и Южный потоки сугубо как политические проекты. Никакого отношения, к экономике они не имеют, к надежности транзита в Европу. Ни Северный, ни Южный потоки не обладают возможностями маневра, которые дают подземные хранилища газа. Это те подземные хранилища газа, которыми располагает украинская газотранспортная система. Поэтому в любом случае Россия будет заинтересована в украинской ГТС. Во-первых, с точки зрения технологической, это вопрос маневра. И второе, это дешевле. В любом случае газ, который будет поставляться в Европу по Северному и по Южному потокам, будет дороже, потому что дороже будет себестоимость, дороже будет расходная часть, потому что там есть инвестиционная составляющая. Поэтому я не думаю, что статус украинской ГТС как-то существенно изменился в реальном мире. А в политическом и в информационном поле, безусловно, идет мощнейшее давление, мощнейшая атака на Украину, где пытаются нивелировать статус Украины и ее газотранспортной системы.
Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
I'm американские законодатели, в том числе знаменитости, а также знаменитости США, призвали к общенациональной дискуссии о введении ограничений на частное владение оружием. Призыв прозвучал через 3 дня после трагедии в начальной школе Ньютауне в штате Коннектикут. Тогда 20-летний Адам Ланза убил 26 человек. Подробности в материале корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Лана Давыдова.
2 сенаторов-демократов, известных тесными связями с влиятельным лобби производителей и торговцев стрелкового оружия, заявили, что убийство 20 второклассников и 6 педагогов в Коннектикуте в прошлую пятницу должно стать поворотным моментом всеамериканской дискуссии об ужесточении правил владения таким оружием. Сенатор от штата Западная Виргиния Джо Мэнчин в интервью телеканалу MSNBC заявил, что ему трудно припомнить кровавую расправу подобных масштабов в Америке, особенно при том, что жертвами стали невинные малолетние дети. Предметом разговора должны стать все аспекты проблемы. Хочу призвать всех наших друзей в Национальной ассоциации стрелкового оружия собраться и начать дискуссию. Они должны сесть за стол переговоров. Мы все должны. С подобным заявлением выступил и Марк Уорнер, сенатор от штата Виргиния, жители которого известны любовью к охоте и спортивной стрельбе. Уорнер отметил, что контроль над оружием больше не может оставаться предметом межпартийных распри между республиканцами и демократами. Я считаю, что каждый американец имеет право на владение огнестрельным оружием в соответствии со 2-й поправкой к Конституции США. Меня самого Национальная ассоциация стрелкового оружия удостоила высшего рейтинга своей поддержки. Но знаете, всему есть предел, заявил сенатор Уорнер в интервью телекомпании CBS News. Пришло время покончить с этим абсурдным насилием. Не может существовать одного идеального закона, чтобы предотвратить злодеяние безумца. Но в то время, как в нашей стране в результате насилия всех видов со стрельбой гибнет до 30 тысяч человек в год, спасение хотя бы нескольких жизней уже сдвинет решение проблемы с мертвой точки. К этим заявлениям присоединился сенатор-республиканец Чак Грасли из Айовы. Он добавил, что в повестку дня дебатов надо поставить и проблемы, связанные с контролем над людьми с психическими расстройствами. Напомним, что 20-летний Адам Ланза, по некоторым сведениям, страдал аутизмом. Пресс-секретарь Белого дома Джей Карни в понедельник отметил, что администрация считает необходимыми более широкие и ощутимые действия, которые бы гарантировали ужесточение контроля над оружием. Конкретные планы президента на этот счет пока неизвестны. В понедельник Барак Обама лишь обсудил вероятные ответные меры на стрельбу в Ньютауне с членами своего кабинета. Днем ранее Обама пообещал использовать всю полноту данной ему власти, чтобы уберечь американских детей от насилия, связанного с огнестрельным оружием. Наблюдатели не исключают, что президент усилит политическое давление на противников реанимации истекшего в 2004 году законодательного запрета продажи автоматического оружия. Демократы в Конгрессе уже обещают дебаты о необходимости изменить законодательство и культуру владения оружием. Сенатор из Калифорнии Дайан Файнстин в понедельник сказала, что в наступающем году представит законопроект о запрете продажи нового автоматического оружия, а также обоим магазинов и оружейных барабанов вместимостью более 10 патронов. В самом Ньютауне, население которого составляет 27 тысяч, настало время похорон жертв трагедии. В понедельник городок прощался с 2-6-летними мальчуганами – Ноем Познером, который был фанатом футбольной команды «Нью-Йорк Джайантс», и Джеком Пинто, сестра-близняшка которого уцелела в этой бойне. К 2 похоронным домам, где шли иудейская и христианская траурные службы, люди с охапками цветов подолгу стояли в очереди. «Сегодня мне по-настоящему тяжело. Я даже не пошел на работу. Я буквально раздавлен. Ведь у меня самого 2 детей такого же возраста. Печально, очень печально. Говорю это как отец». Остаются неясными мотивы чудовищного поступка самого 20-летнего убийцы. Адам Ланза не имел явных связей с начальной школой Сэнди Хук, в которой он устроил массовый расстрел. Убитая им дома мать, 52-летняя Нэнси, также не преподавала в ней, как сообщалось ранее. Сама Нэнси после развода с мужем получала от него очень приличные алименты. Опасаясь грабежа, она в целях самообороны держала дома солидный огнестрельный арсенал, обращению с которым научила 2 сыновей. Но оружие она хранила под 7 замками. Как Адам овладел несколькими стволами из этого арсенала, остается загадкой, как и то, где он достал 100 патронов. Школа Сэнди Хук остается оцепленной полицией как место преступления. Предполагается, что пройдут еще месяцы, прежде чем она снова будет пригодна для обучения детей. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
что пишут о возможном введении ограничений на частное владение оружия в США в американской прессе, а также другие темы в обзоре, который подготовил мой коллега Евгений Аронов.
После того, что произошло в Коннектикуте, сознание мое свербит вопрос, почему мы регулируем продажу автомобилей более основательно, чем продажу оружия? Этим вопросом предлагает озаботиться читателям «Нью-Йорк Таймс» ведущий обозреватель газеты Николас Кристоф. По его мнению, американские дети становятся жертвами побоищ не потому, что в США есть убийцы-маньяки, таковые имеются в любой стране, а потому что у истеблишмента недостает политической воли установить жесткий контроль над оборотом огнестрельного оружия. Государственные стандарты, относящиеся к охране детей, у нас сегодня есть на все от строительства школ до конструкции стремянок, которые школы закупают, но не на то, что больше всего прочего угрожает жизни детей. Оружие, сетует Кристоф. Оттого вероятность гибели ребенка в возрасте от 5 до 14 лет от пулевого ранения в Америке в 13 раз выше, чем в других промышленно развитых странах. Наши парламентарии принимают законы, требующие приделать к дулу игрушечного пистолета оранжевый наконечник, дабы полицейский, не дай бог, не принял его за настоящий, но робеют перед лоббистами Национальной оружейной ассоциации. Что рекомендует Николас Кристоф для преодоления ситуации, в которой каждые полгода больше американцев погибает от пуль, чем погибли в войнах в Ираке и Афганистане, а также во всех терактах за последние четверть века вместе взятых? Возможные ответы. Ввести месячный срок ожидания перед покупкой оружия, ограничить такие покупки одним стволом в месяц, запретить к продаже обоймы вместимостью более 10 патронов, сделать более трудным удаление со ствола его фабричного номера и снабжать каждую пулю маркировочным микроэлементом. Не повредило бы и правило, обязывающее двух законопослушных граждан ручаться за каждого нового покупателя оружия. Президент Обама, выступая в воскресенье на заупокойной мессе в церкви в Ньютауне, ни словом не обмолвился о том, собирается ли он ужесточать контроль за оборотом оружия. Кровавые бойни в учебных заведениях, 9 за последние 13 лет, обостряют дискуссии вокруг этой контроверзы, но не приводят к ее решению. Слишком уж она политически неподатлива. Очень уж американское общество расколото в подходе к ней и географически, и гендерно, и по партийному признаку. Пресс-секретарь Обамы Джей Карни уклончиво отвечал на вопросы журналистов о намерениях президента касательно введения запрета на продажу автоматического оружия. Эта идея рассматривается наряду с другими идеями. Наше общество здесь явно недоработало. Президент в ближайшее время выступит со специальным посланием на эту тему. Когда точно это произойдет, я не знаю. На пути решения проблемы стоит множество препятствий. Одним единственным законодательным актом ее не устранишь. Однако трагедия в Ньютауне делает неотложным диалог о том, что надо предпринять, чтобы обезопасить наших детей. Блогер онлайнового издания «Salon» Стивен Карнаки, вспоминая, что демократы при Билле Клинтоне успешно противостояли НРА, не теряя поддержки таких штатов, как Кентукки, Миссури, Западная Виргиния, Арканзас, Теннесси, но когда Ал Гор уступил все эти штаты Бушу-младшему на президентских выборах 2000 года, демократы решили, что причиной этому был отход от партии белого сельского населения, в немалой степени именно в силу ее обострившегося конфликта с НРА. Поэтому Джон Керри в ходе кампании 2004 года обходил молчанием вопрос об ужесточении контроля за оружием, но это ему нисколько не помогло в помянутых выше штатах. Проиграл там оба раза и Обама. Однако, констатирует Карнаки, Обама дважды прекрасно победил и без этих штатов. Электоральная коалиция демократов продолжает шириться и крепнуть, и избирательный блок, который им был необходим несколько десятилетий назад, более не является ключевым. Трагедии, подобные Ньютаунской, пронзительно напоминают нам о страшном зле, на которое способен человек. Они также дают повод медиасообществу рассуждать о вещах, о которых оно имеет весьма отдаленное представление, считает Ник Гелеспи, главный редактор журнала Reason, много занимающегося проблематикой контроля за оружием. «Чего же можно ждать от молодежи, коль скоро мы выдворили Бога из общественных школ?» приводит Гелеспи слова бывшего губернатора Арканзаса и кандидата в президенты, а ныне комментатора телеканала Fox Майка Хакеби. Если бы коллега удосужился ознакомиться со статистикой, то он бы узнал, что, несмотря на укоренение безбожия, наши школы за последние несколько десятилетий стали в целом куда более безопасными, пишет автор. Это касается и преступлений против личности, и преступлений против собственности. достается от Гиллеспи также известному кинодокументалисту Майклу Муру, который сейчас присоединился к хору адептов ужесточения контроля за оружием, хотя в своем собственном фильме 2002 года «Боулинг за Колумбину», повествовавшем о побоище в этой колорадской школе, сам опробовал ряд расхожих объяснений феномена массовых убийств в учебных заведениях США, кровавая американская история, культ насилия в поп-культуре, легкий доступ к оружию, и отмел их все, как несостоятельные.
Обзор американской прессы подготовил Евгений Аронов. Лефортовский суд Москвы сегодня рассматривает повторную жалобу пострадавших в теракте на Дубровке 10 лет назад. Они просят возбудить уголовное дело по факту нарушений во время штурма театрального центра, из-за которого погибли люди. Первую жалобу Лефортовский суд удовлетворил, однако Мосгорсуд отменил это решение. Европейский суд по правам человека признал нарушение при штурме, напоминает член Координационного совета Норд-Ост Дмитрий Миловидов. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Мы требовали выполнения решения Европейского суда по правам человека. Оно вступило в силу в июне этого года и требовало от России возбудить уголовное дело по факту гибели людей. 10 лет после теракта на Дубровке уголовное дело по факту гибели людей, которые погибли от газа, так и не возбуждалось. Мы, выполняя решение Евросуда, обратились в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по факту гибели людей. Когда Следственный комитет ответил непроцессуальным документам, наши адвокаты обратились в суд. В Лефортовском суде было 3 заседания. На 2 из них не являлись ни следователь, ни представитель прокуратуры. На 3-м заседании было принято решение, что действия, точнее бездействия следователя, неправомочны. Суд обязал следователя возбудить уголовное дело. Московский городской суд аргументировал свою тем, что в Лефортовский суд не были истребованы материалы уголовного дела. Какой в этом смысл? Это решать юристам. Европейский суд уже рассмотрел материал уголовного дела и на все наши замечания как заявителей отметил, что все ваши представления о том, что вам не давали дополнительного времени на ответы в суде, что не было времени на подготовку заседания, они не по сравнению с тем, что в России не было расследования по факту гибели людей. Это первостепенно. Просто все заседания были выслушаны позиции сторон, суд в кратчайший срок вынес такое решение. То есть нас, власти, опять вводят по кругу. Вместо того, чтобы выполнять решение Европейского суда, они нас вводят на второй круг заседания в Лефортовском суде.
А как вы думаете, к чему это приведет? Цель власти, видим, вообще не допустить возбуждения уголовного дела?
Естественно, первая цель власти – это не возбуждение уголовного дела. А мы это требовали в 2008 году, когда обращались в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против руководителя оперативного штаба. Состав оперативного штаба нам неизвестен. Предположительно, это Патрушев, Прончев, Тихонов, другие лица. Документы оперативного штаба, как Россия сообщила Европейскому суду по правам человека, были уничтожены. Поэтому разобраться теперь с этим Россия просто не желает.
Вообще, возможно сейчас установление истины спустя 10 лет после того, как произошла трагедия Норд-Оста?
Причина видна из экспертиз позиции заложников. Черным по белому эксперты расставили там все флажки, по которым надо было только пройти, только списать. Матери погибших с валидовым в руках неделями переписывали эти экспертизы. Потом мы сравнили их, очевидно, власти, может быть, не ожидали этого. И мы увидели, что все причины гибели людей под копирку. А квалифицированные показания экспертов показывают, какое быстрое и страшное влияние оказало примененное спецсредство на организм погибших людей. Пытались отписаться тем, что якобы люди погибли от обострившихся заболеваний, от того, что несколько дней неудобно сидели, мало ели, пили, мало спали, дышали свежим воздухом, и вдруг в одночасье 125 человек забыли, как дышать. Ну, Европейский суд счел это бредом. Но властям это не очень неудобно признавать, потому что применение данного спецсредства, возможно, противоречит Женевской или Парижской конвенции по запрещению химического оружия.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал с членом Координационного совета Норд-Ост Дмитрием Миловидовым. Сегодня, в годовщину крушения в Охотском море платформы «Кольская», в Мурманске открытие мемориальной доски. Она установлена в память о моряках, погибших в мирное время на маяке, входящем в мемориальный ансамбль. После установки мемориала поминальная литургия в храме «Спас на водах» и траурный митинг в памяти погибших на городском кладбище. Расследование катастрофы продолжается, и пока еще не названы конкретные виновники гибели людей. У родственников и специалистов есть свои версии случившегося. Тему продолжит Елена Поляковская. Руководство компании «Арктик Мор нефтегазразведка» намерено выполнить все обещания, которые ранее были даны предыдущим руководством компании родственникам моряков, погибших на платформе «Кольская». Об этом генеральный директор компании Виктор Шевчук заявил в субботу на встрече с родственниками. Дочь погибшего капитана «Буровой» Михаила Терсина Наталья Дмитриева в интервью «Радио Свобода» сказала, что на встрече с руководителем компании «Арктик Мор нефтегазразведка» обсуждались и вопросы увековечивания памяти людей, погибших год назад.
Как нам сообщили родственникам на собрании 15 декабря в МНГР генеральный директор Новый Шевчук, то он намерен все-таки все обещания, данные предыдущим руководством, выполнить перед родственниками. То есть по отраслевому соглашению они выплатили всем, не выплатили только тем, кому по суду там у них еще какие-то разногласия, и вот ну, то, что писали в СМИ. Мы родственники и многие очень горожане города, нас родственников поддерживают. Мы собрали 2066 подписей для установки мемориальной плиты, качественной, хорошей, хорошего памятника на территории Спас на Водах возле маяка, чтобы мы могли отнести туда, возложить цветы в годовщину, в каждый день 18 числа не ездить на кладбище к пустому кресту, потому что захоронено там всего лишь малое количество тел, остальные пропали без вести.
Спустя год следствие продолжает выяснять обстоятельства гибели людей при транспортировке платформы «Кольская». Впрочем, специалистам картина ясна. Но, по словам вице-президента профсоюза моряков Игоря Ковальчука, от повторения подобных трагедий, увы, никто не застрахован.
Причины, собственно, ясны. Основная причина – это то, что было абсолютно недолжное управление всей этой операцией. Во-первых, она не должна проводиться в это время года. Во-вторых, совершенно непрофессиональные были действия тех, кто, собственно говоря, управлял процессом с берега. И надо сказать, что были абсолютно непрофессиональные действия, к сожалению, экипажа самой «Кольской». Более того, этот случай показал, что у нас фактически отсутствует внятная служба спасения в таких случаях. Потому что все, что нужно было сделать, это поднять достаточное количество вертолетов и снять людей оттуда. Чего, в общем-то, не было сделано. Какая-то шла непонятная торговля, это там чуть ли не платно было, не было топлива в этих вертолетах, и в конечном счете просто все было сделано поздно. То есть весь этот комплекс, который должен был бы сработать на спасение людей, он вообще не сработал. Людей фактически вытаскивали из воды. Вот те, кто спасся, что называется, тем и повезло. Случай этот там рассматривался во всяких высоких кабинетах, но с учетом того, что, к сожалению, сегодня очень многие вопросы у нас решаются не публично, то есть непозволительно даже профессиональным каким-то общественным организациям, им не дают возможность донести свое мнение, собственно говоря, до тех специалистов, которые занимаются анализом, что нужно сделать, какие меры предпринять для того, чтобы в дальнейшем этого не случалось. К сожалению, все это варится в каком-то собственном соку, а вообще-то, как мне кажется, должна была быть бы некая такая общественная дискуссия, пусть и в среде специалистов, либо причастных общественных организаций, но вот всего этого, к сожалению, не было. Поэтому мое личное мнение, к сожалению, мы не застрахованы от подобных трагедий в будущем.
Пока следователи не торопятся называть имена виновников трагедии. У родственников погибших есть свои версии, но, по словам дочери капитана «Буровой» Натальи Дмитриевой, они готовы терпеливо дожидаться выводов следствия и справедливого наказания тех, кто несет ответственность за гибель их близких.
По поводу следствия очень-очень надеются родственники, что оно длится долго, лишь потому, что очень тщательно и досконально проверяются все работы должностных лиц, которые на берегу находились во время этой буксировки, которых зависело, чем же это все закончится и закончилось по итогу. Очень хочется, чтобы, конечно, следственные органы уже предъявили конкретные обвинения конкретным лицам, и уже пора бы, наверное, уже как-то и к суду дело двигать, и очень пора, знаете ли, увидеть деятелей в наручниках. Родственники основываются на документах морских, а морские документы и морские специалисты, которые учились на это дело и знают, кто за что отвечает и в должностные обязанности кого входит конкретно вот ведомство. Получается, что и главный по флоту, а это Васецкий, он был ответственным, он был назначенным лицом за буксировку, он должен был координировать все действия экипажей всех судов именно здесь, на берегу находиться. А этот человек во время всей буксировки, настолько сложной, трудной, опасной, да еще и не вовремя, находился вообще за пределами страны, а телефон его был вне зоны действия сети.
Платформа «Кольская», на которой находились 67 человек, затонула 18 декабря 2011 года во время буксировки в Охотском море. Спасти удалось 14 человек. Среди погибших моряков 36 из Мурманской области. Найти и опознать удалось лишь 9 тел. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». 30 сентября в Охотском море на глубине более километра была обнаружена затонувшая платформа «Кольская». После ее осмотра при помощи глубоководного аппарата специалисты установили на корму платформы табличку в память о погибших членах экипажа. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня годовщина со дня смерти бывшего президента Чехии Вацлава Гавела. В 1989 году он возглавил протестное движение и инициировал создание общественно-политической организации «Гражданский форум». Это позволило оппозиции отстранить от власти коммунистическую партию и добиться проведения демократических выборов. Позже Гавел занимал пост президента Чехословакии после ее распада Чехии. О роли Вацлава Гавела корреспондент «Радио Свободы» Александра Вагнер беседовала с главным редактором чешского еженедельника «Респект» Эриком Табере.
После смерти бывшего президента Чехии в честь Вацлава Гавела назван пражский аэропорт, несколько школ и парков. Гавелу посвящают фестивали и театральные постановки. Такое отношение к политику сложно представить себе в любой стране на постсоветском пространстве. Чем, по вашему мнению, можно объяснить трепетное отношение чехов к бывшему президенту?
Я могу показаться пафосным, но мне кажется, что для чешского общества Вацлав Гавел был примером честного политика, не боящегося бороться за правду. Политическая жизнь Гавела началась до того, как он баллотировался на президентских выборах. Период зрелого социализма, когда ему грозило тюремное заключение, которое незамедлительно последовало, он не отступал от своей точки зрения, выступал за открытую демократию, начинал обсуждение важных для общества тем, особенно подчеркивая важность прав человека. Для чешского общества его выступления были настолько убедительными, что авторитет Гавела оставался неизменным даже после того, как он перестал быть президентом. Оказалось, что его идеи годны не только для обычной жизни, но и для политики. Быть порядочным, открытым и уважать мнение других людей.
Не кажется ли вам, что это представление, укорененное в чешском обществе, слишком идеалистично? Я вспоминаю документальный фильм «Гражданин Гавел», который снимался на протяжении тех лет, пока Гавел находился на посту президента Чехии. И после просмотра этого фильма возникает ощущение, что он не был сильным политиком, что лидеры, входивших в то время в парламент политических партий, навязывали ему свое мнение, и он не слишком этому сопротивлялся.
Мне как раз кажется, что робость и неуверенность давала Гавелу преимущество в политике. Он никогда не пытался быть сильным лидером, который стукнет кулаком по столу и настоит на том, чтобы последнее слово было за ним. Занимая высокий пост, Гавел находился в поиске путей дальнейшего развития. С другой стороны, чешское общество не приемлет авторитарных лидеров, таких, которые прислушиваются к одной точке зрения – собственной.
В одном из последних комментариев, посвященных Вацлаву Гавелу, вы пишете, что его заслуга была также в том, что он сумел понять неподготовленность чешского общества к переменам в конце 60-х, во время Пражской весны, и готовность к переменам во время событий Бархатной революции.
В конце 60-х в Чехословакии началась дискуссия о том, дает ли Пражская весна основы для новой интерпретации социализма, социализма с человеческим лицом, или это просто шаг навстречу демократии. Тогда на эту тему писатель Милан Кундер спорил с Вацлавом Гавелом. В то время как Кундера имел идеалистические представления, Гавел обращал внимание на недостатки, считая, что чешское общество не готово принять демократию. К этой дискуссии мы возвращаемся до сих пор, обсуждая, стоит ли Чехии развиваться, принимая некоторые основы социализма, или же нам стоит идти по классическому демократическому пути западных стран.
Вацлав Гавел сохранял авторитет не только в Чехии, но и за границей, что удается далеко не каждому политику. музыку, что способствовало его международной известности.
У него было огромное преимущество, и он сам признавал это, благодаря проявленной отваге и тюремному опыту. Не только среди политиков, но и в западном обществе ему из-за этого больше доверяли. Иногда, конечно, это отношение имело экстремальные проявления, его превращали в какого-то сказочного героя. Гавел пытался этому сопротивляться, но в то же время его исключительное положение позволяло привлечь к Чехии больше внимания, чем этого заслуживает маленькая страна, имеющая небольшой вес в мире. Многим политикам хотелось пообщаться с Вацлавом Гавелом не только как с президентом, но и как с философом, поэтому в 90-е годы в Прагу приезжали представители многих крупнейших стран мира. В определенной степени это происходило из-за того, что Гавел придавал огромное значение правам человека. После его ухода с поста президента интерес западных стран к Чехии значительно снизился. Кроме этого, Гавел никогда не злоупотреблял своими полномочиями и своим положением, чтобы могли наблюдать в других странах бывшего соцлагеря. Он выступал не только за коренные политические и экономические реформы в Чехии, но и обращал внимание на проблемы в других странах, например, в Югославии.
Александра Вагнер беседовала с Эриком Цабери. Сегодня годовщина со дня смерти Вацлава Гавела. Мы продолжаем программу. В Московском камерно-музыкальном театре имени Бориса Покровского состоялась премьера оперы «Альтист Данилов». В основе одноименный роман Владимира Орлова. Композитор Александр Чайковский посвятил свое сочинение Юрию Башмету, который в этой постановке исполняет соло на альте. На премьере была и Лиля Пальверева.
Чтобы понять, чем стала для читателей публикация альтиста Данилова в 1980 году, надо вспомнить, что это было самое глухое время застоя, время малой земли и целины Брежнева. В ходу пустопорожние трескучие фразы и лозунги, в которые никто не верит, в том числе те, кто их провозглашает. Молодым радиослушателям подскажем, это что-то вроде сегодняшних духовных скреп. И вот в журнале «Новый мир» появляется роман, начисто лишенный официоза, о музыканте, одновременно демоне и человеке. Автор Владимир Орлов и сегодня удивляется, почему цензура придралась лишь к единственному прилагательному, впрочем, эта придирка знаковая. Изначально в тексте было, что демон Кармадон превращается в красного быка, просто из-за некоторой внутренней абсурдности, из-за столкновения смыслов, ведь есть выражение «как бык на красную тряпку». Однако цензор усмотрел в эпизоде, где бык находится под хрустальной сферой, намек на Ленина в мавзолее, и потому быка пришлось сделать синим. О более существенном недоразумении, которое впору назвать мифотворчеством, вспоминает альтист Юрий Башмет.
В моей жизни так произошло. В это время я завоевывал право в стране альта как сольного инструмента. Потому что, конечно, альтисты поигрывали, но никто не был в плане гастрольном, союз-концерт, тем более госконцерт. И меня везде спрашивали, а ты знаком с автором? Ты ведь прообраз. Ну, сначала я говорил «нет», потом уже начинал раздражаться, и это одно другому мне казалось. Стало мешать, потому что у меня фамилия Башмет, а не Данилов. А это продолжалось. Чем популярнее становился роман, тем больше я превращался из Башмета в Данилова. Потом уже с годами я понял, что это очень неслабый форсаж был в развитии моей карьеры в стране с альтом. То есть потом я понял, что наоборот, очень даже неплохо быть Даниловым. И вот прошло много лет, я уже думал, что я избавился от этого. А тут вдруг мне мой дружище старый, Александр Чайковский, говорит, знаешь, я вот оперу написал, альтист Данилов, и тебе посвящаю. И так что избавиться от этого я, конечно, так и не сумею уже, не успею.
Музыка Александра Чайковского под стать тексту ироничная и тревожная одновременно. Композиторы далеко не всегда берутся за либретто к своим операм. Александр Чайковский взялся.
Потому что либретто о музыкантах лучше всего, я подумал, должен делать все-таки музыкант.
Надо сказать, что я очень пожалел потом, потому что было очень трудно. Когда мне пришлось отказываться от массы каких-то линий, которые, конечно, в оперу не входили, здесь куча сюжетных ответвлений. Невероятное количество деталей, остроумных, целые слои общества, фантастические какие-то. Вот я до сих пор, например, очень жалею о том, что одна из самых центральных картин, которую мне, в принципе, хотелось сделать в музыке, это картина «Пьянки по железнодорожным ресторанам». Это же, конечно, колоссально написано все. И в результате конкретно именно вот это я не написал, но из этой картины мы сделали ресторан. Как бы получилось какое-то вот такое аллегорическое...
Хотя на сцене все время находятся оркестранты со своими инструментами, режиссер Михаил Кислеров говорит, что ставил спектакль не о жизни за кулисье, точнее, не только об этом.
Все-таки получилось о взаимоотношении художника и власти. Это, в общем, спектакль, который продолжает линии двух спектаклей нашего театра. Должен сказать, что, конечно, опера довольно сильно отличается от романа, что естественно. Это, в общем, новое произведение. Конечно, в оперу все вместить невозможно и не нужно. Получилась вот именно эта линия, Данилов-Кармадон, она в финале не такая, как в романе.
Лиля Пальвелева беседовала с режиссером Михаилом Кисляровым, ну а мы завершаем информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и ведущая Динар Седикова. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9540, 9840 и 11850. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».